Сперва через рынок, потом по магистральной улице, пыльной, без всякой зелени, только в щелях асфальта росли подорожники. Магистральная почему-то вывела меня не к вокзалу, а на другую улицу. Здесь было зелено, зацветали вдоль тротуаров большие тополя. Я завертел головой. Где вокзал-то? И оказалось, он чуть в стороне. И какой-то незнакомый. Я не очень разглядывал вокзальное здание, когда мы уходили к реке. Но помнилось все же, что оно серое. А это кирпичное. Поверху фигурные башенки с жестяными паровозиками на шпилях. Может, вокзал только с улицы такой, а со стороны перрона тот, что я запомнил? Я обошел длинный кирпичный дом, пролез в дыру между прутьями высокой решетки. Оказался на платформе. Совсем пустой, кстати. Встал опять лицом к фасаду. Он и правда был серый. Но не с полукруглыми окнами, как раньше, а с узкими, прямоугольными. И надпись под крышей была другая. Не Новозаторск, а Инск-1. Конечно, я заморгал. Значит, и правда я вышел к другому вокзалу. Но прежний, Новозаторский, должен быть где-то рядом. Не мог же я промахнуться на несколько километров. Однако никаких крупных зданий рядом больше не было, только белый домик с фигурками дамы и джентльмена. Я невольно хихикнул, вспомнил арбуз и хулигана Толю. И почему-то успокоился. То есть перестал удивляться. Начал разглядывать составы на рельсах. Они все были товарные. Но вдруг я увидел и наш поезд. С разномастными вагонами, в том числе и с моей стекляшкой. Только стоял он теперь не у платформы, а за краем перрона, в стороне, где торчала красная водонапорная башня. Он не стоял. Он двигался. Уходил, выгибаясь на плавном повороте. И не так уж медленно. Я сразу понял, что не догоню. И плюнул с досады.
«Ты чего, молодой человек, плюешь на служебную территорию?» Услышал я густой и печальный голос. Рядом стоял здоровенный мужик, похожий на главного запорожца с картины Репина. Ну, знаете, где они пишут письмо султану. Только не в папахе и не в кафтане, а в кителе и красной фуражке. Выглядел он добродушно, и я сказал без опаски.
«Плююсь, потому что мой поезд ушел. Вон тот. А я не успел. Мне в Горнозабойск надо».
И добавил на всякий случай.
«У меня там бабушка».
«А зачем тебе было успевать на него, если пошел он, родимый, не в Горнозабойск, а прямо в депо, на расформировку?»
— грустно сообщил запорожец. «Видать, дежурный по станции».
«Всех пассажиров рассадили кого куда. А ты где гулял?»
«Я не знал», — буркнул я, потом спросил. «А когда еще будет поезд в Горнозабойск?» Вспомнил про мерцаловские деньги. «Может, хватит на билет?» Дежурный ответил с прежней печалью, но будто и с удовольствием.
«А вообще уже не будет. Никогда».
«Почему?»
«А потому. Для Инска такая дорога нерентабельна. Понимаешь это слово?»
«Понимаю. А для Новозаторска?» Почему-то вырвалось у меня.
Он посмотрел внимательно.
«А это, дорогой мой, их проблемы. Пусть выкручиваются. Что будешь делать-то?»
«Что? Домой вернусь», — сумрачно схитрил я, чтобы он не вздумал заводить разговор про детскую комнату.
«А вот это правильно», — оживился дежурный запорожец. «Дома оно надежнее. От вокзала в нынешние дни лучше держаться подальше. Так оно благополучнее».
И я пошел с непонятного Инского вокзала. Неизвестно куда. Вот если бы по правде домой, как нормальный пацан, как те ребятишки, с которыми ел арбуз. Они почему-то вспоминались то и дело. Девочка в плетеной бейсболке, Толя в бумажной треуголке из почтовой ромашки. Почему почтовая, понятно. А почему ромашка? Странное все же название для газеты.
Газеты. Я тормознул. Меня будто вспышкой фонарика озарила догадка о том, что делать. Вот ведь как случайные события поворачивают судьбу. Не запнись я на берегу, не раскокал бы арбуз и не познакомился бы с теми ребятишками. Не увидел бы газетную шапку-ромашку и не подумал бы сейчас про газету. Вот куда надо идти. Там люди, которые помогут. Наверное, не все они такие. Но ведь часто слышишь, как журналисты вмешиваются во всякие несправедливости. Говорят, и Михаила Гавриловича, директора нашего дома-интерната, пытались выручить из беды. И солдат, которые бегут от издевательств в казармах, берут под защиту. И за студентов, которых внутренняя гвардия регента разгоняет дубинками, заступаются. И за беспризорников, которых гнобят в спецприемниках. Я приду и скажу: помогите, потому что меня запутали, замотали, обвиняют непонятно в чем. И потому что мой отец тоже был корреспондент. Но по правде он был, наверное, не совсем корреспондент, не газетчик. Он заведовал отделом научных обозрений в журнале «Академия для всех». Но ведь в журнале же, значит, журналист. Я слышал как-то по телевизору умные слова. «Корпоративная солидарность». Сразу и не выговоришь, но смысл понятный. Свои должны защищать своих. Особенно если они за справедливость. Может, и не такая уж гениальная идея была. Но у меня в душе будто лампочка зажглась. Главное, что я теперь точно знал, как поступать дальше. В квартале от вокзала я спросил у мужчины, похожего, так мне показалось, на корреспондента, с авторучками в больших карманах рубашки, в очках и с кожным футляром через плечо. «Скажите, пожалуйста, где редакция почтовой ромашки?»
«А?»
Он вздернул очки.
«Редакция? Да вот, перевалишь горку и вниз по второй раздельной. Там в конце улицы направо».
«Спасибо!» И я стал подниматься по широкой улице, где через решетчатые изгороди свешивались грозди сирени, а впереди ярко белела церковь с зелеными куполами.